«Итак», — нарушила паузу Регина, — «вам требуются услуги психира. В нашей клинике хватает прекрасных специалистов. Вы же обратились именно ко мне. Почему?»
«Вы обучались на Сякко».
«Доктор Ронберг тоже имеет диплом Сякко. И доктор Фирташ?»
«Вас мне рекомендовал один ваш коллега».
«Рекомендация — это лестно. Вы оформили заявку?»
«Нет. Ваш главврач согласился организовать нашу консультацию частным порядком, без лишней мороки с документами. Он человек с пониманием. Если мы придем к соглашению, вам предоставят отпуск на время работы со мной. Мне бы не хотелось огласки. Что знает канцелярия, извините за грубость, знает свинья».
«Какие-то проблемы?»
«Никаких проблем, госпожа Ван Фрассен. Суть дела в том, что пациентка нетранспортабельна».
«Диагноз?» Она взяла студенистый кусочек холодца. Ждать, питаясь деликатесами в приглядку, было не вмоготу. Из загадкой защитницы сорвался обед. Для Талии полезно, ну да великий космос с ней, с Талией.
«Простите?»
«Почему пациентка нетранспортабельна? Какие у нее выявлены патологии? Мне надо это знать, прежде чем я дам согласие на осмотр, не говоря уже про операцию». Господин Кастанда ответил не сразу. С минуту он изучал Регину сквозь зыбкую завесу. Казалось, табачный дым был ретранслятором, позволяющим не менталу проникнуть в мысли собеседницы. Подобное предположение выглядело смехотворным, но не здесь и не сейчас.
«У пациентки сильнейший стресс. Ей был рекомендован режим восстановительного сна, в котором она и пребывает. Однако пси-диагност уверен, что если не удалить ей воспоминания о причине стресса, она, даже выйдя из сна, не поправится окончательно».
«Причина стресса?»
«Может быть, сперва мы подпишем контракт? Впрочем, что это я? Вашего устного согласия будет достаточно. Тогда я посвящу вас во все необходимые детали».
«Извините, господин Кастанда, я не соглашусь даже на осмотр, пока не узнаю причину стресса. Без этого, кстати, я не сумею отыскать воспоминания, которые необходимо удалить». Регина лукавила. Отыскать энграмму, являющуюся источником патологии, не такое уж сложное дело для опытного психира. Это сродни поиску включенного фонаря в лесу безлунной ночью. Даже если сам фонарь заслоняют деревья, отцветы на стволах и листве быстро укажут верное направление.
«Так значит, в принципе, вы согласны оперировать?»
«Я этого не сказала».
«Очень жаль. Пока вы не дали согласия, вы не лечащий врач, вы посторонний человек. А постороннему человеку далеко не все можно сообщать, не находите?»
«Кто вам меня порекомендовал?» Господин Кастанда не удивился резкой смене темы. Он даже просветлел лицом, словно давно ждал этого вопроса.
«Рекомендацию вам дал Бритва».
3. С Яцуо Кавабатой, известным межвыпускников храма номер 3 как Бритва, Регина не виделась со времени обучения на Сякко. Но кое-что о судьбе Кавабаты ей было известно. Сейчас она мысленно поблагодарила болтушку Юсико, 3 года назад примчавшуюся спасать подругу, и папу, который втайне от дочери, погруженный в депрессию, созвал ее лучших друзей. А ведь она едва не выставила всю компанию за дверь. До сих пор стыдно. О том, что Кавабата — игрок, Регина узнала на 2-м курсе, случайно. Если не изменяет память от той же Юсико. Рулетка, карты, сёго, маджонг, кумоку. Юсико, неравнодушная к изящному эстету Бритве, аж захлебывалась от возмущения. Идеал рушился на глазах. «Ну, играет», — пожала плечами Регина. «А старик Карпов разводит. Что с того?» Азартные игры ее не интересовали. Казино она посещала 2 раза. В 1-й раз выиграла жалкую ерунду, подтвердив байку о везении новичков. Во 2-й спустила 200 IQ и зареклась тратить деньги на подобные глупости. Известие, что Бритва проигрался в пух и прах, влез в долги и куда-то пропал, не удивило доктору Ван Фрассен. Но Юсико, обиженная равнодушием подруги, не успокоилась на достигнутом.
«Я его видела», —
горячо зашептала она, узурпировав Регину на балконе. Перейти на ментальное общение секконки и в голову не пришло. Сказывались въевшиеся в плоти кровь социальные нормы.
«Как из рекламного ролика выпрыгнул! Франт, куда там твоему Гюйсу?»
Регина невольно бросила взгляд вглубь комнаты, где ее Гюйс беседовал с герцогом Оливейрой.
«Я ему, как жизнь, бритва, отыгрался, что ли?» А он смеется. «Отыгрался. Я теперь за все отыгрался, с лихвой, и тросточку в пальцах вертит. Тут я все и поняла. А ты?»
«Криминал?» — ляпнула Регина наугад.
«Молодец!» — восхитилась Юсико. «Ты тоже догадливая!»
И неожиданно пригорюнилась.
«Жалко бритву. У него ведь талант был. Зря он с Гокудо связался. Попадется рано или поздно. А это смертная казнь. Или тюрьма под Нейрамом. Пожизненно».
Секконский язык, который Регина, став шестеренкой, знала как родной, дал сбой. При слове «Гокудо» перед ее мысленным взором возник мудреный иероглиф. Он обозначал что-то, связанное с организованной преступностью, но дальше, в глубине понятия, крылись дополнительные смыслы, в которые не удавалось вникнуть. «Архаизм», — подумала Регина. «Вот смысл и ускользает». Тогда она не придала этому значения. «А я-то гадаю, что за дурацкий, простите, разговор?» Доктор Ван Фрассен рассмеялась, беря себе вяленые медузы. Смех прозвучал искусственно. С актерским мастерством было плохо не только у адвоката малыша Хорхе. «Контракт, мое согласие. Ведь понятно, что ни один врач до осмотра пациента не станет ничего подписывать и устного согласия не даст. Так значит, бритва».
«А я все жду, когда вы спросите о рекомендателе»,
— в тон ей подхватил Кастанда.
«Надеюсь, теперь мы поняли друг друга».
«Несомненно».
«Итак, вы согласны? Смею заверить, сумма гонорара вас приятно удивит. Никаких налогов, никаких отчислений в бюджет клиники. Мы договорились?»
«Нет, господин Кастанда, ваше предложение меня не заинтересовало. Благодарю за прекрасный ужин». Она начала подниматься из-за стола.
«Куда вы торопитесь? Дождитесь, по крайней мере, основного блюда. Уверен, оно вам понравится. И позвольте мне уточнить некоторые нюансы моего предложения, о которых вы даже не спросили».
Секунду Регина колебалась. «Вы на редкость убедительны, господин Кастанда. Хорошо, я вас слушаю».
«Во-первых, спешу заверить, что предлагаемая вам операция целиком законна. Никакого криминала».
«Неужели?»
«Представьте себе.
Пациентка дала свое добровольное письменное согласие. Она подтвердит его при личной встрече».
«Увы, пациентка временно недееспособна. В подобных случаях, согласно закону, действительным является согласие ближайших родственников. И оно у вас будет, можете не сомневаться».
«Я и не сомневаюсь. Вы хотите, чтобы я провела операцию частным порядком?»
«Да».
«Это противоречит правилам клиники, в которой я работаю».
«Ошибаетесь».
В глазах Кастанды зажглись веселые искорки.
«Насколько мне известно, никто не запрещает вам выполнять частные заказы в свободное от работы время, будучи, к примеру, в отпуске».
«Это не поощряется».
«Но и не запрещается. Все, что не запрещено, разрешено».
«Вы хорошо подготовились к нашему разговору. Почему бы вам не воспользоваться услугами бритвы? Он легко решил бы вашу проблему».
«Увы»,
— развел руками Кастанда,
— «бритва не работает с женщинами».
«Это точно?»
«Точнее не бывает. У Кавабаты комплекс на этой почве. Как говорится, врачу исцелися сам».
«Что ж, мой ответ остается неизменным. Я вынуждена отклонить ваше заманчивое предложение».
«Очень жаль».
Фредерико Кастанда аккуратно положил недокуренную сигару в пепельницу. Лотос из черненого серебра окутался дымом.
«Нет, мне действительно жаль. Своим отказом вы создаете проблемы».
«Вам?»
«Не столько мне, сколько себе».
«И какого же рода проблемы я себе создаю?»
«Это неприятная тема. Мне не хотелось бы ее развивать. Я бы все-таки рекомендовал вам хорошенько подумать».
«Мой ответ окончательный».
таком случае я при всем своем желании не смогу оградить вас от досадных, а иногда и трагических случайностей, которые подстерегают любого человека на его жизненном пути».
«Вы мне угрожаете?»
«Ни в коем случае. Просто предупреждаю, как искренний доброжелатель».
И слова, и сама ситуация настолько походили на сцену из дешевого гангстерского боевика, что Регина едва удержалась от смеха. Холодная злость поднималась из глубин, сковывая льдом лицо, руки.
«Какие же случайности вы имеете в виду? Не приведете ли пару примеров? Чисто гипотетических, разумеется».
«В этом нет нужды. Думаю, вашего воображения хватит».
«Странное дело. Почему-то я ощущаю себя в полной безопасности. Со мной просто не может случиться ничего плохого».
«Вы уверены?»
«Абсолютно». Показалось ей, или Кастанда и впрямь мигнул телохранителем. Одна из статуй, охранявших вход, ожила и двинулась к столу. Кастанда зевнул, одобряя. Даже если телохранитель сам проявил инициативу, это пришлось по вкусу его хозяину. Парень встал за спинкой Регининого кресла и снова замер.
«Обратите внимание», — сказала доктор Ван Фрассен, беря ломтик кальмара, — «на правую руку вашего человека». «Да-да, ту самую, в которой он держит лучевик. Не сомневаюсь, что разрешения на оружие у ваших телохранителей имеются. Но в данном случае это совершенно не важно. Как вы полагаете, способен ли он, профессионал своего дела, промахнуться с такой дистанции?»
Не оборачиваясь, она прекрасно знала, куда сейчас смотрит ствол лучевика. Точно в лоб господину Кастанда. «Он выстрелит, если я того захочу. Но даже если он каким-то чудом замешкается, или вы, проявив чудеса ловкости, сумеете уклониться, как это сплошь и рядом происходит в скверных фильмах, второй ваш телохранитель не промахнется». Кастанда равнодушно удостоверился, что находится под прицелом двух лучевиков. Во взгляде его читался насмешливый вопрос: «Что дальше? Вам страшно?»
«Нет».
«Вы не лжете. Вам действительно не страшно?»